Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу за этот вечер, что мы снова можем слышать Слово Божье. Мы будем продолжать размышлять об отношении к молитве. Этот месяц – изменение отношения к молитве. Хотел бы сделать такое вступление. Каждый человек, рождаясь в этот мир, он начинает формироваться. И начинают преформироваться его привычки. Привычки, навыки. Какая-то становится у него практика жизни, к чему-то он привыкает. Иногда он даже не замечает и не дает себе отчет в том, что он делает, когда он вырос, что эта привычка с детства формируется у него. Однажды я слышал такой пример, что одна женщина заметила у другой сестры или, может быть, знакомой, я не знаю, где этот случай был, когда она готовила кушать, она варила бульон, и вот она взяла курицу. Прежде чем положить ее в кастрюлю, она оторвала два крыла, положила и начала варить. Ну и это у нее спросила, зачем ты отрываешь эти два крыла, прежде чем положить курицу, варить бульон? Она даже не задумывалась, говорит, ну моя мама так делала, это правильно, бульон, наверное, вкуснее, надо вначале оторвать два крыла. Потом она для себя решила узнать, ну почему же все-таки нужно отрывать два крыла? Спросила у своей мамы, почему? Она говорит, ну потому что бабушка так делала. Отрывала два крыла, ложила курицу, бульон наваристый такой, хороший, вкусный. Потом, оказывается, когда спросили у бабушки, а бабушка жила бедно, кастрюлька была маленькая, и курица просто не влазила. Она отрывала два крыла, курицу туда ложила, крылья сверху и варила бульон. Но остальные дочки выросли, и внучка, они даже не знают, почему нужно. Уже и не нужно отрывать крылья, курица и так влазит в кастрюлю. Такой случай был. Но точно так же привыкают и наши дети, и мы росли, смотрим в семье, как поступают родители наши, и мы берем какие-то навыки, какие-то привычки. Мы приходим в церковь, смотрим, как происходит в церкви, привыкаем к этому. Когда приходим в возраст, задумываемся ли мы, а для чего мы это делаем? Почему? Нужно так или нет? В христианских семьях особенно очень много есть того, что они делают в неверующих семьях. Очень много и традиций, и много порядков, которые установлены, и они, скорее всего, даже очень хорошие. Но хорошо, когда это делается осознанно. Хорошо, когда если ребенка с детства учат не красть, и он это привыкает делать, не брать чужое, но когда он вырастает, он это уже осознанно не берет чужое. Хорошо, когда его учат не лгать, не говорить ложь, и может быть он маленький, он еще даже не осознает, что это грех, но он привыкает, хорошая привычка, или же привычка делиться. Мы учим своих детей, чтобы они делились, не ссорились, не забирали друг у друга игрушки. И они даже не понимают еще, что это будет в будущем. Когда они вырастут, это будет уже хороший толчок для жертвенности. Когда они станут осознанно жить, давать отчет себе, чтобы они были жертвенными. Но очень плохо, если они вырастут с этими привычками и будут просто делать так, как делали родители, но даже не будут знать, а почему это нужно делать? Так как у нас тема отношения, изменения к молитве, мы прочитаем текст из Евангелия от Матфея, 6 глава, 5 и 6 стих. Матфея, 6 глава, 5 и 6 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Задавали ли вы себе вопрос, а для чего вообще молиться? Что такое молитва? А получаем ли мы ответы всегда на наши молитвы? А если не получаем, то что же происходит? А когда нужно молиться? А сколько раз в день? В каких ситуациях? В каких формах? Очень много вопросов о молитве. У меня до сих пор также остаются еще вопросы, которые я не могу получить ответ. Всегда хочется узнать, особенно на неотвеченные молитвы. Господи, почему? Вроде бы просишь, хочешь, чтобы Господь ответил, но ответа нет. И всегда остается вопрос, почему? Но есть также такие вопросы, задавали ли себе о форме молитвы. Как нужно молиться? На коленях или стоя? Можно ли молиться сидя или лежа, или еще другие какие-то формы? Можно или нет? Почему, придя в дом молитвы, мы В большинстве своем у нас принято становиться на колени. Есть церкви, где на колени почти не становятся. Я был таких, где люди все стоят. На колени становится, может быть, один служитель. Почему так? Что об этом говорит Библия? Один раз, я помню, в нашей церкви был такой случай. Мы познакомились с одной неверующей парой, они вот были в церкви. И мы немножко опоздали на служение, я зашел и сел сзади них, они сидели впереди меня. И вот когда мы стали на молитву после первой проповеди, эти муж и жена преклонили колени, они ходили в православную церковь, и муж, он как бы не стал ровно на колени, а как бы на колени стал и сел на пол. Я смотрю, жена его толкает в бок, толкает, встань на колени. Они абсолютно неверующие люди, но вот у них есть тоже какое-то представление. А как же нам поступать? Что об этом говорит Библия? Мы не религиозная какая-то секта, мы не просто какие-то последователи, фанатики. Принято, например, у мусульман, они все молятся на коленях. Если вы смотрели когда-то фотографии или передачи с мечетей, там никто не стоит. Все падают на колени, поклоняются до земли, и так у них проходит вся служба. Когда я был в прошлом году в Иерусалиме, и мы как раз были там в пятницу во время того, как проходит вот служение в мечети. И вы знаете, хоть они и так и молятся, они все так ревностно стоят на коленях, но когда заканчивается служба, мы как раз были в центре Иерусалима, где большой рынок, там находилась мечеть, улочки очень-очень маленькие, просто нужно, чтобы пройти, друг друга можно задеть. И вот как только заканчивается служба, а там только находятся одни мужчины, женщины в мечеть не ходят, и вот они оттуда выскакивают, все направляются в дома, лица абсолютно недобродушные, и людей, которые у них на пути, они не замечают. После такой длительной молитвы нет у них никакого состояния смирения, состояния какого-то благоговения. Они идут, сметая на своем пути туристов всех, нужно просто зайти в какой-то ларек и переждать это время, пока все эти мужчины пройдут эту улицу, разойдутся по своим домам. И поэтому в каждой религии где-то сидят, где-то становятся на коленях, где-то стоят, потому что это просто принято. Даже не задумывается, а что это значит. Сразу хочу сказать, что в Библии нет установленной заповеди или строго прописанных правил, как мы должны вести себя на молитве, в каком положении. Или мы должны только стоять на коленях, или мы можем стоять, или мы можем сидеть. Нету такой заповеди. Но Библия настолько уникальна, и Господь настолько открыл много примеров и показал нам жизнь христиан, которые были первые христиане, жизнь верующих и святых людей, которые жили до Христа, как они молились. И мы можем на этом основании посмотреть, сделать для себя какие-то выводы, принять решение, чтобы наша молитвенная жизнь, она была не просто форма, а чтобы это действительно была жизнь. Хочу предложить сначала посмотреть на одну историю. Помните, когда Моисей взошел на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей, он там пробыл 40 дней, 40 ночей, не ел и не пил. И вот он сходит с горы Синай, несет эти 10 заповедей, скрижалей, и он видит, что народ отошел от Бога, сделали себе тельца, поклоняются тельцу. И вот он переживает такое потрясение, Бог с ним разговаривает, говорит, что я истреблю этот народ. Моисей разбивает эти 10 заповедей об этого тельца, стирает в порошок этого тельца, и вот он в таком состоянии, когда Бог сказал, что он уничтожит этот народ, Моисей переживает особое потрясение, особое такое и смирение, и страх, и трепет перед Богом, и у него происходит молитва. И смотрите, мы читаем Второзаконие, 9 глава, 18 стих написано: «И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его». Написано, что он молился, повергшись. Слово «повергшись» или «повержение» – это можно относиться, например, повергнутое дерево. Упало и лежит. Повергнутый камень сбросил, и он не шатается. Вот в таком положении был Моисей. Он упал. Он упал на землю. Он даже не становился на колени. В таком состоянии страха и трепета перед Богом он хотел быть услышан, он хотел заступиться за народ, он хотел просить прощения у Бога, что он 40 дней, 40 ночей не ел и не пил и молился. Это было настолько такое состояние, что он просто перед Богом упал, распластался по земле. Смотрите еще один пример. Когда мы говорим о Давиде, вы помните все его падения. И вот его пророк обличил, у него было раскаяние, покаяние. И он сказал, что у него умрет ребенок. И написано, что пошел Давид, 2 Царств, 12 глава, 16 стих. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле». Давид пережил падение, но он сразу обратился к Богу в покаянии после обличения, когда ему показали на его грех, у него было раскаяние. И вот у него огромная нужда, огромная просьба к Богу. Он покаялся, он описывает свое покаяние в псалме, а также он хочет еще думать, может быть, есть шанс, чтобы этот ребенок остался в живых. У него особая нужда, он в переживании, он не стесняется людей, хотя он царь, у него слуги окружают, видят люди его действия, он никого не стесняется, он идет, ложится на землю, и всю ночь он проводит лежа на земле в молитве. Обращается к Богу, потому что его состояние души передавало. Его форма, то, что он упал на землю, это передавало его состояние души, что он в трепете перед Богом, у него есть огромная просьба. Смотрите еще, мы когда читаем, когда Христос был на вечере, это была традиция такая, в том народе это была культура, они не кушали, как мы за столом сидя, они возлежали. И вот когда написано «возлежали ученики с Иисусом Христом на вечере», была ли там молитва? Конечно, была, Христос совершал молитву. Там не написано как, может быть, он встал или сел, но написано, что они возлежали. И даже если Христос, может быть, мог встать, совершать молитву над чашей или над хлебом, ученики возлежали. Это была такая традиция, но это была молитва. Я думаю, состояние их было молитвенное, то, что происходило. Когда Христос накормил 5000 людей, мы привыкаем, что часто в нашей культуре, в нашей традиции, в наших церквях принято, что если молитва, хоть кто бы совершал молитву, даже хоть один служитель выходит, мы все встаем. Или это дома, или это в церкви. А там было по-другому. Иисус, взяв хлеб, благословил и рыбки, но он сказал прежде. В одном месте написано, что он сказал, рассадите людей рядами, то есть они сидели на траве, особо, наверное, группами. В другом месте он сказал, повелите народу, чтобы они возлежали на траве. Народ находился на траве, Господь совершал молитву, народ это видел. Скорее всего, что Христос в тот момент, наверное, стоял. Но вот это была такая культура. Молитву они могли проводить, совершать над хлебом, над пищей, находясь в таком простоте, возлежа на полу. И точно так же проходили у них общения. Когда первая церковь собиралась, не было никаких у них стульев, табуреток, каких-то особых мест для сидения. Они собирались в комнате, в простоте. На Востоке так было принято все делать на полу. Когда мы были в Киргизии, мы также заметили, что в наше время киргизы, которые обращаются к Богу, также проводят на полу время. И кушают, и молятся, сложив ноги, сидя. Потому что у них такая культура. Посмотрите еще. Молитва стоя. Можно ли молиться стоя или были такие случаи? В Библии есть несколько мест, где написано, что молились стоя. Но я не могу объяснить и точно сказать, что это было стоя. Потому что стоять можно и на коленях, и стоять можно в полный рост. Там не написано, как стояли. Но когда мы читаем вообще Ветхий Завет и видим служение в храме, когда народ стоял, совершались молитвы, когда Соломон молился, а народ стоял, когда были жертвоприношения, когда первосвященник заходил в святое святых, в большинстве случаев люди стояли перед Богом в молитве. Были случаи благословения, были случаи, когда Илья молился на горе, кормил, когда чудо произошло. Не написано как, но очень много моментов молитвы, но видя ту ситуацию, в которой они находились, скорее всего, что они стояли перед Богом. Особый вид молитвы был, принятый в то время, это молитва сидя. Но так как мы и говорим, что не было стульев, они не сидели где-то, они садились на пол. Вот особая молитва смирения перед Богом, это была молитва сидя, одевалась особая одежда, вретище, вы слышали, наверное, такое, или же, как об Иоанне Крестителе написано, одежда из верблюжьего волоса, это почти одно и то же. Эта одежда была траурная, одежда очень такая низкого качества, она как и мешок, если взять нашу мешковину, вот на праздник жатвы здесь бывает что-то украшает, такая ткань грубая, мешковина. Вот эта одежда была сделана из такой ткани или же из верблюжьей шерсти, они одевали вот это вретище на себя, они посыпали голову пеплом или прахом, пылью, садились или у ворот города, или где-то в другом месте, садились в пепел и проводили время в посте и молитве. Это была особая молитва сокрушения перед Богом. Когда они что-то переживали, когда что-то просили, это было видно, люди это замечали, это был такой видимый знак, что человек находится в молитве перед Богом в особом смирении. Когда мы читаем из книги пророка Даниила, и там также написано о Данииле: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Даниил, он особенно был муж молитвы. Мы сейчас будем дальше говорить о нем. Но вот была такая молитва особая. И написано еще о других также героях Библии. Когда мы читаем, вы знаете, что была такая молитва. Когда человек особо хотел что-то Богу передать, услышать ответ или показать свою скорбь души, получить утешение, он это делал, видимо, садясь, одеваясь и посыпая себя пеплом. Так сделал Даниил. Хотя Даниил, он для нас еще пример. Он очень хороший пример постоянства в молитве. О Данииле написано так: он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. Три раза в день, это было у него практики, когда он был в плену, в своем жилье, он открывал окно, становился в сторону Иерусалима, так как это об этом просил Соломон, чтобы они были услышаны, поднимал руки и молился к Богу. Три раза в день на коленях. Молитва на коленях, она очень часто встречается в Библии. Из всех молитв, которые я смотрел, просматривал все места, которые я мог найти по симфонии о молитве, чаще всего встречается молитва на коленях. На коленях молился Христос, на коленях молился апостол Павел, на коленях молился Петр, на коленях молился Соломон, на коленях молился Ездра. Особенно в Новом Завете в основном все молитвы совершались на коленях. Также это была особо принятая молитва. Хотя в Ветхом Завете, если посмотреть, то очень часто израильский народ, отступая от Бога, становился на колени и кланялся идолам. То, что Бог запрещал. Нигде я в Библии не встречал, чтобы было какое-то поклонение, кроме поклонения в храме, чтобы люди к чему-то кланялись. Кланялись только идолам. И многие также повергались перед изделиями рук человеческих на коленях, как в поклонении идолу. Но в Новом Завете мы видим уже форму поклонения Богу на коленях. Еще бывало, что когда совершалась молитва, поднимались руки. Псалом 27, Давид говорит: «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». Соломон, когда совершал молитву освящения храма, когда собрался на весь народ, записано: «Ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свою к небу». Молитву совершал, особо молитва, наверное, была с дерзновением, когда они построили храм, когда их наполняла такая радость, торжество, величие этого здания. Когда они жили, уже не было никаких войн во время Соломона, был мир, было процветание, экономическая стабильность, люди жили очень богато. Соломон славился на весь мир своей мудростью. И вот это было особое дерзновение, особая молитва. И когда мы читаем даже молитву Соломона, она очень такая содержательная, длинная, к Богу обратился, и он поднимал руки. Он встал на колени, поднял руки и в такой позе молился. Апостол Павел Тимофею пишет, 1 Тимофею, 2 глава, 8 стих: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Апостол Павел говорит, что можно во время молитвы поднимать руки, и нужно. Он говорит: «Я даже желаю, чтобы мужи». Но он говорит: «Как? Какие руки? Просто так поднять руки?» Чистые руки без гнева и сомнения. Особое состояние, особое дерзновение к Богу. Мы знаем, что в нашей практике такую молитву совершают в основном служителя. Когда совершается молитва благословения или освящения дома молитвы, служителя выходят и поднимают руки к Богу. Апостол Павел говорит: Такая молитва должна совершаться в чистоте рук. Сердце должно быть чистое, должно быть дерзновение. К сожалению, что сегодня люди исказили формы поклонения Богу. И сегодня в наших представлениях иногда кажется, что это неуместно, это некрасиво, или же это вообще какое-то кощунство. Особенно разные деноминации, они превращают формы, которые библейские, которые ничего не несут никакого вреда, они их исказили. Такое движение, как харизматия. Чаще всего люди поднимают руки просто на эмоциональном уровне, двигаются, никакого не неся благословения, не неся в этом какого-то страха перед Богом. И бывает, если человек даже помолится, подняв руки, другие могут посмотреть на него с презрением, если даже у него было чистое сердце. Почему? Да потому что люди многие искажают и превращают то, что библейское, в искаженное и нечистое. Мы рассмотрели формы поклонения, которые я заметил в Библии. Может быть, когда вы будете читать, вы что-то еще заметите, может быть, найдете еще что-то. Но основное, что я хотел бы обратить внимание, это на слова Христа. Когда мы прочитали вот 6 глава, 5-6 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Хотел бы обратить внимание, чтобы наша молитва никогда не была по привычке. Вот эти фарисеи, они лицемерно молились. Люди, которые приходили в синагогу или на углах улиц, делали такой благочестивый вид, чтобы все посмотрели, какие они набожные, какие они праведные, и молились. Если мы приходим в церковь, и у нас мотив только показаться перед людьми, то как бы мы ни стояли на коленях, или мы бы упали, как Моисей, или бы мы поклонялись, любая форма, которая для нас кажется, что мы особо сейчас будем выглядеть смиренно или набожно, перед Богом не имеет никакого значения. Если мы во время молитвы видим, что человек находится в положении, которое, может быть, мы раньше думали, что это неприемлемо, не нужно торопиться его осуждать. Потому что Господь не указал, ни в Новом Завете, ни в своем учении Он не указал форму. Он не сказал, что вот так правильно, а так неправильно. Он говорит, посмотрите на свое сердце. Какие мотивы? Что в молитве вы, какую цель преследуете? Он говорит, когда ты молишься, зайди в комнату, затвори дверь за собой, чтобы никто тебя не видел. И молись там. Господь услышит твою молитву. Не нужно показываться пред людьми. Конечно, если я буду нарушать порядок, когда мы собираемся в молитвенном доме, в первой церкви такого не было, может быть, таких больших собраний, как у нас, это также уже приобрело какую-то форму. И если я буду нарушать порядок, возьму сюда коврик, постелю, выйду вперед и буду здесь лягу на пол, конечно, это вызовет недоумение, это будет нарушать порядок. Но если вы сделаете это дома, это будет чистое побуждение, или вы будете в таком сокрушении, что вы хотите молиться, никто вас не осудит, Господь смотрит на сердце. У меня болят очень колени, болят ноги, это мое слабое место. И не всегда я могу стоять на коленях долго. Я себя всегда ловил на мысли. Когда идет долгая молитва и становлюсь на колени, начинаешь уже сосредотачиваться не на молитве, а на боли в ногах. И тогда я начал себе давать отчет, почему во время молитвы я должен думать о боли, а не молиться. Если человек, может быть, болеет или страдает каким-то недугом, и он не может ни стоять, ни на коленях, ни стоя, он может сидеть, но он должен сидеть и молиться. Он не должен исполнять какой-то обряд, он не должен прийти в церковь и по традиции просто что-то делать. Он должен прийти для поклонения. Когда вы находитесь дома, и вы хотите провести долгое время в молитве, у вас есть свободное время, но в силу, может быть, какой-то немощи, вы не можете простоять на коленях. Займите так место, как вам будет удобно, но чтобы ваши мысли, состояние ваше сконцентрировалось на молитве, а не на той форме, которую вы приобретаете, что вы закроете, сделаете все, как полагается, но сердце ваше будет не соединяться с Богом, а просто исполнение каких-то традиций. Вообще, мы должны давать отчет, почему мы так делаем и для чего. Перед кем мы становимся на колени? Если мы посмотрим историю, перед кем становились на колени? На колени становились перед царями, на колени становились перед завоевателями, на колени становились рабы становились перед своими господами. На колени становились, когда особо просили какой-то пощады или еще чего-то. Во времена Иисуса Христа мы смотрим очень много историй, когда человек нуждался, подходил ко Христу и становился на колени. Вот в Марка 1 глава 40 стих такая история. «Приходит к нему прокаженный к Христу, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“». Когда мы приходим к Иисусу Христу, у нас действительно сердце открыто, чтобы помолиться, чтобы Ему поклониться как Царю. Он достоин этого. Мы должны обязательно стать на колени и помолиться только с сердцем поклоняющимся, а не с сердцем просто выполняющим форму. Я знаю, что бывает состояние, когда тяжело. Бывает, нас постигают какие-то испытания в жизни, когда мы плачем, когда больно, когда какие-то неприятности в жизни или где-то отношения испорчены. И мы падаем на колени, невзирая на боль. Ноги болят, может быть, спина болит после тяжелого рабочего дня, но мы находимся в этом состоянии, состоянии, когда я хочу быть услышан перед Богом. И тогда ничего не мешает, ни боль, мы падаем действительно в молитве перед Господом. Христос обличает молитву на показ, долгую, в особо набожной форме, а показывает, что Богу важно состояние, с которым мы приходим в молитве. Очень интересный пример. Мне нравится, когда в 1 Царств записано, Анна молилась в храме о том, чтобы иметь ребенка. Там написано, что она приходила, плакала перед Богом. Она молилась про себя, не вслух, только губы двигались. Ее сердце сокрушалось, потому что там описана ее молитва, ее просьба, ее как бы условия к Богу. Что подумал священник? Человек, который служит Богу, служитель в храме. Помните, что он сказал ей? Говорит, ты пьяная. Говорит, пойди отрезвись, а потом приходи молиться. Священник осудил душу, которая пришла в храм помолиться перед Богом, плача, изливая ему душу. Священник даже не понял, что это молитва. Он счел ее пьяною. И она говорит ему, я не пьяная, скорбящая душой. Человек, который скорбит душой. Друзья, когда мы приходим в дом молитвы, это дом поклонения, дом, где мы должны открывать свои сердца Богу. Не обращайте внимания на количество людей. Если сердце открыто, чтобы Господа прославлять, не нужно молчать. Нужно славословить Его, говорить, поклоняться, произносить вслух, чтобы люди слышали, что мы действительно Господа любим и прославляем. Для этого мы вместе собираемся. Если сердце скорбит, не нужно стесняться и уходить домой со скорбящим сердцем, что кто-то осудит за слезы, за рыдания или за скорбь. Когда дети уходят в мир, когда у нас какие-то случаются трагедии, проблемы, когда мы молимся о наших маленьких детях, когда они болеют, порой может быть какой-то комплекс. Да что я сейчас вслух буду молиться? Да кто поддержит? Это нужно делать. Первая церковь собиралась для молитвы. Господь говорит, Он смотрит на наше сердце. Если сердце наше горит, если мы действительно любим Господа, мы должны молиться. Мы должны не просто соблюдать форму, а открывать наши уста с чистым сердцем. Мы можем быть в разных ситуациях. Не обязательно мы рассматриваем молитву только в Доме Божьем. В разных ситуациях. Вы помните, что Иона молился в чреве рыбы. Павел и Сила их заковали в оковы. Они сидели в тюрьме, и написано, что они молились и пели. В разных формах мы, бывает, едем на машине, мы сидим, мы можем работать на работе или за рабочим местом, в том положении, где вы находитесь, вы можете обращаться к Богу. И Господь не осудит, где вы находитесь и в каком положении. Господь хочет слышать нас, Он хочет, чтобы мы открывали наши сердца Богу. Бывает состояние души, когда вот хочется просто молиться. И даже бывает или на работе, или где-то в ситуации, которая не в Доме Божьем. И молится Дух, молимся мы нашим умом, говорим Господу, обращаемся, и Бог нас слышит. Вот этого Он хочет. Давайте менять наши отношения, воспитывать наших детей так, чтобы когда они вырастут, они также могли осознанно совершать акт поклонения Богу, чтобы это не было просто привычка. В заключение я бы хотел прочитать очень интересный стих, Псалом 94, 6-7 стих. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Да благословит нас Бог. Давайте помолимся, поклонимся Господу. Аминь.